Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге царей, первой части, и, как было обещано на предыдущем уроке, мы сегодня начинаем третью главу. Скорее всего, во второй части третьей главы находится знаменитая история, описана история с двумя женщинами, суд царя Соломона, Мишпат Шломо, Мишпат Нашим, по-разному его называют. Скорее всего, эта тема будет освещена уже на следующем уроке, потому что тема серьезная, и много там интересных объяснений и мнений, что же произошло и как это показала мудрость Шломо, хотя на первый взгляд это выглядит как простая элементарная психология. Ну, а сегодня первая часть третьей главы, и давайте начнем ее. Сказано, первый стих, третья глава. «И породнился Шломо с Паро, царем египетским, взял дочь Паро, и он привел ее в город Давида, чтобы жить там, пока не закончит он строить дом свой и дом Господень, и крепостную стену вокруг Иерусалима». Не просто так. Третья глава начинается с темы, которая, и скажем так, есть понятие смехут паршиот. Обычно в Торе наши мудрецы трактуют, почему одна тема в недельной главе находится рядом, расположена рядом с другой главой, или с другой темой. Простите. Говорят, наши мудрецы это приходят научить тому-то и тому-то. Что же здесь нас приходит научить? Вот вроде бы изменения кардинальные. Сначала говорилось о врагах Шломо, о врагах Давида, о тех людях, которых нужно было наказать или наоборот, главным образом помочь им войти в будущий мир. А вдруг мы переходим к женитьбе Шломо и посмотрим, что это не совсем была женитьба на самом деле. И к его вот известной, как получается из комментариев, из всех 13 глав, в которых говорится о Шломо, следует, что, в общем-то, по-видимому, это была самая любимая его жена. Это была и проблема, и самая большая его проблема в жизни. И поясняет нашим мудрецы таким образом, что если бы Шими бен Гера был жив, то Шломо никогда бы не женился на дочери Паро. Шими бен Гера был настолько мудр, он прекрасно понимал, он прекрасно увидел бы и понял, чем это чревато, какой проблемой это грозит Шломо, и он бы его остановил, не позволил бы ему это сделать. В то же время есть вторая сторона этой медали. То есть вторая часть этой фразы звучит так, что если бы Шими бен Гера не был казнен Шломо и был бы жив, то и Шломо не начал бы строить Бейт Амикдаш. Странная вещь, да. То есть, с одной стороны, этот великий человек, Шими бен Гера, удерживал его от строительства храма. С другой стороны, он его удерживал и от другой проблемы. То есть и он воздерживал его от, на первый взгляд, хорошей вещи и, на первый взгляд, от плохой вещи одновременно. Ну и, по-видимому, так и нужно подходить практически ко всем вещам в этом мире, что нет ничего, что Всевышний сделал в этом мире, нет ничего бесполезного. И уже мы в книге пророка Шмуэля разбирали известный мидраш о том, как царь Давид задал вопрос Всевышнему: зачем ты создал в мире пауков, зачем создал в мире сумасшедших, какой прок от них, несчастные люди ходят по базару, по улицам, пену пускают изо рта, и пауки тоже очень неприятные существа. И это ему очень помогло в свое время, когда Давид, убегая от царя Шауля, от преследования царя Шауля, уходит к Ахишу в Гат. И это братья Голиафа, которые были как раз из этого города, были гатияне, они приходят и требуют мести. Говорят: вот Давид сейчас гостит у тебя, почему ты держишь здесь нашего врага, того, кто убил нашего брата родного и величайшего из воинов филистимлян, И Давид для того, чтобы с миром, то есть царь Ахиш предупреждает Давида и говорит о том, что он не желает ему смерти, не желает ему зла, но он должен уйти, должен спасаться каким-то образом своими силами. И Давид прикидывается сумасшедшим, причем там сказано так в Мидраше, что Давид попросил у Всевышнего: «Дай мне немного этого». Он даже не называет сумасшествие этого, слова этого не упоминает, этого понятия, да, но он просит: «Дай мне, дай, тенни, это не сделай меня немножечко то есть сумасшедшим или помоги мне инсценировать это». По-настоящему он попросил сумасшествия, потому что говорят, что очень тяжело строить из себя по-настоящему сумасшедшего. Это очень легко заметить. И буквально Давид попросил, чтобы Всевышний сделал его немножечко сумасшедшим на время, чтобы он мог убежать оттуда. Ну, а с пауком тоже все хорошо помнят, все хорошо знают эту историю, когда Давид, скрываясь в пустыне от преследования того же своего тестя, царя Шауля, заходит в пещеру, и царь Шауль, проходя уже через какое-то время в этом месте, видит, что ему нужно справить нужду, и он ищет место. Человек был, мы знаем, невероятно скромный, и даже там в пещере он укутается потом как плащом, палаткой, укутается своим царским плащом для того, чтобы даже там, внутри темноты, внутри пещеры, не открывать какие-то срамные места. Но как он зашел в эту пещеру и оказался фактически в руках Давида и его приближенных? Паук в это время, пока между тем, как Давид зашел и как прошел в этом месте царь Шауль, паук свил паутину на входе, и, видать, очень крупный паук, или очень маленький вход в пещеру был. И для него это был показатель того, для царя Шауля это было показателем того, что никто в этой пещере не находится, ибо если бы он пытался туда зайти, то ему пришлось бы порвать эту паутину. И так Давид убедился в том, что нет ничего в мире бесполезного, нет ничего, что было создано в этом мире, и оно не могло бы нам помочь. Или не несло какую-то позитивную силу собой. И вот, возвращаясь к Шими бен Гера, мы видим одну монету с двумя сторонами, вот буквально в одном и том же лице и в одном и том же действии. Понятно, почему почему Шими бен Гера не разрешил бы царю Шломо жениться на дочери Паро. Здесь есть алахическая проблема. Египтяне за то, что они притесняли евреев, пусть они не являются кнаанейцами, не являются амаликитянами, не являются аммонитянами и моавитянами, которые даже если и тайком, тайно или пройдут гиюр, гиюр этот схватывается, он работает, то есть люди эти становятся гирим, однако они не имеют права войти в общину еврейскую, то есть они относятся к категории псулей хитун. Говорили об этом не один раз. И египтяне, на них этот запрет не распространяется. Есть одно ограничение, что египтяне могут, герим, которые, прозелиты, которые прошли гиюр египетский, и теперь полностью соблюдают все законы Торы, стали частью еврейского народа, а три поколения, они обязаны жениться или между собой, или между другими герим из других народов. Только внук первого человека, который прошел гиюр, он уже может обычно выходить на шидух и искать обычный шидух со всеми любыми евреями из народа Израиля, с любыми группами. Соответственно, здесь налицо проблема. Дочь фараона с тем же именем красивым, как и у дочери того фараона, который притеснял народ Израиля, батья, которая прошла гиюр и стала частью еврейского народа и даже причисляется к праматерям вместе с Рут, потому что они пожертвовали практически всем ради того, чтобы прийти к народу Израиля. И Рут моавитянка, много рассказывать о ней не нужно, что ждало ее в 40 лет, когда она все-таки решила не оставлять, как ее сестра Орпа, свою свекровь Наоми, и она приходит в Израиль, и не только с точки зрения возраста и других ну, финансового положения, а даже положение уровня милосердия в народе Израиля настолько низко, что ей приходится идти ежедневно на поля, далеко за город, и собирать опавшие колоски, и таким образом кормиться. То есть даже никто не мог, не хотел оказать мне помощь Наоми и ее моавитянке, какой она была в глазах всех своих соседей и знакомых, моавитянке Рут. Рут знала, что вот такая жизнь ее ждет, но она пошла ради, не только ради Всевышнего и ради того, чтобы приобщиться к святости и стать частью еврейского народа, а в том числе и простая вещь, элементарный хесед, элементарное милосердие. Она знала, что если она оставит свекровь свою, бросит ее, оставит ее, то свекровь это не выживет. В таком возрасте, в таком состоянии, потеряв все, что у нее есть, она просто не выживет. И вот эта милость, которую она оказывает ей, она и помогает Рут Моавитянке быть причисленной к когорте, группе наших праматерей. Ну, а батя, понятно, батя, дочка фараона, принцесса, ее ждет трон, ее ждет величие, ее ждет, она дочь величайшего императора, величайшей империи на тот момент. И тем не менее она приобщается к народу Израиля в тот момент, когда, казалось бы, ну уж эти рабы настолько несчастны, настолько повержены и принижены, что нечего искать там, что может быть, что притянет внимание вот такого высокого человека. И вот эта батя, дочка этого фараона, которого звали Шишак, он же Паро Нехо, будем об этом говорить, что это за имена и почему есть разные имена, с чем они, к чему они приурочены из замены этих имен. Но вот эта вот дочка фараона, она приглянулась Шломо. Для Шломо, разумеется, это был акт попытки исправления мира. Уже забегая вперед, я скажу, потому что это будет даже не в этой главе, а в следующих главах, о женитьбе его на тысяче женах. Тема также известная. И самое простое мнение, самый простой взгляд и самый лучший взгляд на всю эту ситуацию – это попытка исправить мир. Зачем Шломо любил женщин? Шломо брал их ради, царь Шломо брал их ради ублажения? Ни в коем случае. Он пытался исправить мир, взяв от каждого двора жену, от каждого царского двора, от каждого народа жену, и пытаясь таким образом создать канал, через который он связь, через который он сможет повлиять на потом сначала на жену, а потом через жену и на их семьи царские, и таким образом привести весь мир к исправлению. Так это же и объясняет нам, почему он начал именно с Паро, потому что именно Египет был корнем зла. Если, например, мы посмотрим на Нимрода, Нимрод, почему он так зовется? Потому что он Имрид, он взбунтовал весь мир против Всевышнего. Вот этот вот проект возведения Вавилонской башни, это было не техническое сооружение, которое поможет им заделать какие-то отверстия на небесах, на небосводе, через которые потом не будет течь вода и не затопит мир, когда опять придет время нового потопа. Как они высчитали, первый потоп был на 1600 году от создания мира, а они поняли, что у них есть 1600 лет для того, чтобы вот испытывать терпение Всевышнего. Потом оно опять лопнет. Так у нас есть время. Это слишком простое, слишком неприглядное в моих глазах мнение. А главным образом, вот эта вот башня, ее целью было создать такой форпост, создать такой вот центр, вокруг которого сконсолидировались все народы мира против деспотии Всевышнего, скажем так. И проект этот возглавлял Нимрод. Так он был самый плохой, он был корнем зла. Он бросил Авраама сначала в темницу, а потом и в Кевшан-Аэш, в печку. Ну, вроде бы да. Так вот, читайте Раши. Раши на стих о том, как вот эти вот люди сговорились и решили построить башню, Раши пишет, разумеется, ссылаясь на Мидрашим, на источники авторитетные, что совет ему сделать эту башню, построить эту башню, и вообще этот вот проект весь этот дал именно Мицраим. То есть про отец Мицраима. И у пророков, особенно у пророка Ишаяу, очень много встречается пророчеств, где он говорит о том, что будет бунт, даже после прихода Машиаха будут народы, которые взбунтуются против его власти. Казалось бы, уже будет исправлен мир, и, казалось бы, не будет уже в мире Ецарара после прихода Машиаха. Так вот нет. И кто олицетворяет этот бунт, всегда фигурирует там имя Египта. Возможно, это не обязательно будут этнические египтяне, поскольку это арабы, которые единственные представители в мире сегодня монотеистической религии, кроме иудаизма. И они-то как раз ближе всех к Всевышнему, мусульмане. Среди народов мира. Египет, по-видимому, это вот олицетворение той силы, того корня зла, который и находится в мире. Давайте не будем все вместе сюда сейчас приводить и путать, и примешивать. Нахаш и так далее, он же Исав, он же Ецарара. Давайте все это оставим. Ну, в общем, Египет нужно знать, что это вот та сила, особая сила, которая всегда противостоит и противится всей святости и Всевышнему. Соответственно, после этого длинного, но необходимого, по моему мнению, предисловия, вот это и нам и объясняет, почему Шломо начал с дочери фараона. Почему он решил породниться именно с фараоном. С батей он и начал. Правда, оказалось, что она ему не по зубам. И это была основная его проблема в жизни, кроме тех остальных жен, которые также потом отступят от всего, что они, чему их учили, перед прохождением Гиюра, и в конце концов весь Иерусалим наполнится идолопоклонством. И все же, в оправдание Шломо. Во-первых, он не женился на ней сразу. Сказано здесь, это видно из стиха, если внимательнее прочесть, пока не закончит он строить дом свой, и дом Господень, и крепостную стену вокруг Иерусалима. То есть пока храм со всеми его сооружениями, это очень много, большое количество сооружений, например, даже крепостная стена вокруг Азара, то есть уже вот та стена внешняя, самая внешняя, которая идет по периметру всей храмовой горы, даже она имела такое количество различных сооружений. Там, например, есть элемент, который называется хейль. Хейль, его переводят как вал в одном из... Тот же Мосад Рав Кук в Мегилат Эйха встречается это слово. Но, как я понял из комментаторов, это некие не основания, а подпорки для стен, которые шли, если вот идет стена... Вот так вот вдоль стола, должны быть перпендикулярные какие-то что-то, подпоры какие-то или ноги какие-то, которые потом засыпались землей, и поэтому их переводят как вал. Но там было в земле огромное количество еще продолжения массы сооружений. Там, кстати, был спрятан одна из склянок, один из сосудов с пеплом красной коровы. Давайте вспомним теперь нашу книгу Эзры. Наши уроки по книге Шмуэля мы часто обращаемся, а вот в книгу Эзру уже, наверное, подзабыли. В книге Эзры один урок мы посвятили в том цикле истории очищения коэнов во втором храме. И откуда они взяли пепел красной коровы? Пепел той самой первой красной коровы, которую Моше принес еще, сжег еще, приготовил, скажем так. В пустыне он хранился еще до начала второго храма. Его хватило на весь период первого храма, на весь период судей, когда Мишкан был в Шило. Мишкан в Шило 369 лет. Первый храм 410 лет, между ними перерывы, 40 лет в пустыне. Все это время, почти 1000 лет, хватило пепла одной красной коровы. Уже потом, в начале, когда пришел Эзра, поднялся в Эрец Исраэль из Вавилона, из Персии, и восстановилась служба в храме, коины очищались, и понадобилось еще 7 и сменение 9 коров. Это трактат Пара, Мишнайот. Гмары нет на этот трактат. Так вот, пепел красной коровы, часть, которую где-то хранили, она сохранилась именно вот в этом сооружении Хель, где-то под землей, у основания, внешнего основания крепостной стены. Строили долго, строили 7 лет, свой дом Шлома строил 13 лет, это его немножко спасло. Когда начали сравнивать, сказали, посмотрите, Шлома свой дом, он ленился, не очень вкладывался в это. Когда он строил храм, все 7 лет он не спал, не ел и не пил вино. Если спал, то минимум, необходимый только для функционирования, продолжения функционирования. Но к вину он даже не прикасался, чтобы не мешало, чтобы не развозило, чтобы не отвлекало от работы. И вот на это время он поселил в Иерусалиме эту дочь фараона для того, чтобы адаптировать ее к иудаизму, для того, чтобы потом взять эту силу, которая заключена в корнях Египта, в ее царях, в ее лидерах, и исправить ее, и направить в русло святости, что у него не совсем получится, наверное, но он пока что еще не женится на ней. То есть 7 лет, пока храм будет строиться, она не будет ему жена, она будет, только будет эрусин. Ну и все равно, она же первое поколение герим в своем роду. Только ее внучка могла бы выйти замуж за еврея. Как же Шломо взял ее в жены? И многие комментаторы объясняют, что это действительно был грех его. Но есть комментаторы, которые объясняют, и удобно с этим жить. Потому что сложно представить себе, что такой великий человек мог, как Шломо, мудрейший из людей, живших на земле, смог пойти на такое слишком грубое преступление. В общем, он взял ее как не настоящую жену, а пелегиш. Пелегиш, знаете, что это такое? Наложница, плаг иша, плаг это половина, полужена. На самом деле это жена, понятие ишута, оно существует, понятие обязанности хранить узы брачные, верность брачную, здесь все это наказуемое нарушение этих вещей, но это не полноценная жена, как обычная жена, с кидушин и с хупой. Ктуба, хупа, всего этого не было, без хупы, нет, хупа, как сказать, ктубы не было у Пелегшот. И вот есть мнение, которое говорит, что Пелегиш, как раз египтянка Гиорет, разрешена. Дальше. Стих 2. Но народ еще приносил жертвы на высотах, ибо до тех дней не был построен дом для имени Господня. Высот, не совсем высоты, бамот здесь слово. Валам мекатрим аля бамот. У мезабеах у мактир. Бамот – это жертвенники. Человек, как пишет Раши, может построить жертвенник даже у себя на крыше своего собственного дома. Не обязательно нужно возвышение. Сам жертвенник – это и есть возвышение. У него есть какие-то стандарты, какие-то элементарные размеры, под которые подпадает понятие «жертвенник». Но в любом месте можно было все то время, пока еще не был построен храм, первый, жертвенники или жертвенные приношения вне жертвенника храмовой горы разрешались. Центральная бама, центральный жертвенник был в Гивоне. Сегодня я буду ехать домой в город Модин-Элит, он же Кириат-Сефер. Я буду проезжать через Гивон. Религиозные сионисты построили прекрасный Ешув. Я не был внутри, но даже издалека, на расстоянии нескольких километров, с трассы 433, Арба-Арба-Шалош, 443. Видно этот Гивон Ахадаша, И там действительно Гивон от слова Гива, возвышение, по-видимому, они очень хорошо разбираются в географии танахической, и они обычно очень щепетильно и досконально все проверяют, по-видимому, это и то место, где был и тот жертвенник. Здесь есть интересный момент, интересный расчет, проблемы с расчетом, проблемы с математикой. Первый храм простоял 410 лет. 410 лет начинают отсчитывать с момента его введения в эксплуатацию, простите за такую фразу, момент запуска первого храма. Но оказывается, что с момента начала строительства, есть такое мнение, уже можно было приносить жертвы на храмовой горе. Представляете, у нас огромный атар, огромная стройка. Как сегодня я уже говорил, невероятное количество огромных сооружений, уходящих глубоко под землю. Что-то я видел недавно, мидраш интересный. По-моему, Билам сделал какое-то колдовство и заложил его на земле на глубине 1500 локтей. В общем, там огромное, делите на два, почти меньше километра, ну, или 1,5 километра получилось у меня. И Давид его нашел, потому что Давид, когда он готовил слив в храме, там же было большое количество жертвоприношений, сюда запускалась вода, шел ручей, источник которого был выше, чем уровень храмовой горы, поэтому по принципу сообщающихся сосудов туда затекала вода, вымывалось все это, и вот эта вот кровь жертв с водой перемешанная, очищая храм, уходила потом вниз, щитим так называемые, вниз очень далеко за территорию Иерусалима. И Давид вот эти щитим вырыл. И он как раз добрался до вот того какого-то заклятия, какого-то колдовства и смог его аннулировать. Представляете, сколько у нас на Кольском полуострове, да, была самая глубокая в мире скважина. 11-13 километров они пролили, уже замуровали. Смогли несколько десятков лет делали ее. А тут Давид какими-то без буровых, без... Стали тогда еще тогда не было. Оружие это было бронзовое. Смог прорыть такие каналы в недра, вглубь земли. В общем, в сооружениях проблем не было в их огромном количестве. И вот, вокруг кипит стройка. Нет крепостных стен, нет святая святых, нет гейхаля. Известно место жертвенника, построили жертвенник, и все 7 лет уже можно приносить жертвы. И приносили жертвы. Поскольку сам храм еще не был завершен до конца, не было запрета на жертвенные приношения на разных жертвенниках, как здесь сказано, на возвышениях на самом деле. Это может быть любой жертвенник, построенный соответствующим стандартам. Какая проблема с расчетами? Есть мнение, там есть расчеты Раши, расчеты Вильнского Гаона, что Гива Винов, жертвенники работали, стояли там на протяжении 64 лет. Другой расчет говорит 57 лет. Проблема. Как ее решают наши мудрецы? Говорят, о! Если мы скажем, что жертвенник, как только был возведен в Иерусалимском еще не храме, а на месте храмовой горы, и с того момента начали приносить жертвоприношения, получается, что есть уже некий камень в огород, назовем это, есть некая проблема, этот центральный жертвенник, который будет потом центральным, единственным жертвенником для народа Израиля, как в первом, так и во втором храме, навсегда, потому что даже после разрушения первого храма жертвы нельзя будет приносить где угодно. Даже после того, как храм будет разрушен, жертв... Так вот, этот храм как бы бросает тень на все другие жертвенники. И получается, что они пусть еще и разрешены, Но есть уже какой-то отрицательный заряд у этого действия. Что-то неприемлемое мы видим в тех людях, которые в местах, в своих деревнях, на своих крышах сооружают жертвенники и продолжают приносить жертвы там. И получается тогда, что действительно, можно объяснить так, действительно, вот этот период после разрушения Шило и до запуска первого храма, действительно было 64 года. Но почему есть расчет в 57 лет? Потому что вот эти 7 лет, когда строился храм, и когда в начале, когда он будет запущен, все другие жертвоприношения будут запрещены вне его границ. Тем не менее, уже эти 7 лет можно вычитать. 64 минус 7, как раз получается 57. Можно как бы сказать, что вот это действие, оно неприемлемо, оно нежелательно, несмотря на то, что нет жертв, нет запрета. И смотрите, но народ, еще раз, давайте прочитаем теперь этот второй стих, но народ еще приносил жертвы на высотах, ибо до тех дней не был построен дом для имени Господня. Почему можно приносить, говорит окончание стиха, потому что еще храм не построен. Но как начинается стих? Аваль. Но, однако. Что такое но? Жаль. Плохо. И все же. Да? То есть, сказано, что Давид, говорят наши мудрецы, что Давид очень старался не приносить, где попало, жертвы, даже в разрешенных местах, а только на центральном жертвеннике. Как мы говорили, что это был Гивон, и был еще один жертвенник в Иерусалиме. Помните, вспоминайте уроки об прошлый урок, позапрошлые уроки об Иове, куда он побежал, за углы, роги какого жертвенника он ухватился. И какой жертвенник по-настоящему спасает человека и какого. Теперь, почему народу было разрешено еще приносить жертвоприношение на Бамот? На возвышениях, на других жертвенниках внешних, чтобы не отнимать у них вот эту возможность как-то приобщиться, почувствовать близость к Всевышнему. Песель Миха знаменитый, печально известный для нас, который я видел источник, видел один из мидрашей, который говорит, что он вышел из Египта, этот Песель Миха, его вынес Миха, тот знаменитый, почему он так называется Песель Миха. Есть другое мнение, что он уже был сделан в Эрец-Исраиль. Возьмем же позицию или мнение самой большой живучести этого башка, этого идола. Он просуществовал весь период судей и первого храма, и после разрушения первого храма ушел, точнее, был унесен евреями вместе с собой в Вавилон. Спрашивают комментаторы, откуда такая живучесть? Вообще нельзя, не нашлось какого-то ревнителя веры, который схватил бы его в какой-то момент и разбил бы, а говорят, что это не было идолопоклонство. Песель Миха, это было место, где служили Всевышнему и приносились жертвы во имя небес, во имя Всевышнего. И поэтому люди к нему тянулись, и поэтому не видели в нем что-то отрицательное, что-то чужое в принципе. В чем была тогда проблема, скажете? Проблема в том, что Всевышний не сказал этого делать. Да, в общем-то, это и золотой телец. Многие из комментаторов объясняют, что это никакая это не была не вода зара даже. Они просто искали посредника. Вместо Моше какой-то заменитель утерянного, погибшего, как они ошибочно полагали, Моше. Они служили Всевышнему посредством этого золотого тельца. И поэтому так долго выживал этот Миха. И многие евреи потом просто, даже не во имя Михи, для Всевышнего приносили жертвы на своих жертвенников своих. Будем говорить об этом много. Также стих, который звучит почти так, как и здесь. «Ваадайн ам мекатриму мезабхиму мекатриму альбамот». Все же еще люди продолжают, уже существует первый храм, они продолжают у себя там приносить жертвы. Тот, кто не мог пойти в храм, не было времени, не было средств. Вот бык есть, а денег на билет нету. Так они так стремились, настолько еврейская душа тянулась к Всевышнему, что часто тот, кто неправильно подкован, обучен правильно, у кого нет правильного мировоззрения и веры достаточно, они все-таки, стремясь к Всевышнему, но шли на нарушение. И поскольку приношение на спонтанных жертвенниках, назовем их так, эти бамот, в любом месте, а не в одном централизованном месте, центральном месте, является проблемой. В чем это действие является проблемой? Что это напоминает немножко то, что происходило в нееврейских поселениях, в среде нееврейских народов. Поэтому есть такой отрицательный оттенок в этом всем. Третий стих. «И возлюбил Шломо Господа, поступая по заветам Давида, отца своего, но он приносил жертвы и воскурения на высотах». Видите опять? Но он, идет положительный отзыв о Шломо. Что уж может быть лучше, как рекомендация может быть лучше. Всевышний полюбил его. Едидья, так, такое имя дал ему Всевышний. Едидья, близкий, приближенный друг Всевышнего. Но при этом, вот Давид, он не приносил так, жертвы, где попало, а даже если это было разрешено. А вот Шломо, да, это делал. И пошел, стих 4, и пошел царь в Гивон, чтобы принести там жертву, ибо там была большая высота. Бамагдола. 1000 всесожжений вознес Шломо на том жертвеннике. В Гивоне явился Господь Шломо во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что мне дать тебе». Рамбам, приводя список 48 пророков и 7 пророчеств народа Израиля, имеется в виду те, которые пророчества которых и деятельность которых описана в Танахе, потому что мы знаем, что пророков было вдвое больше, чем вышедших из Египта, поэтому должно быть или 1 200 000, можно их разбросать на всю историю, все равно получится больше, чем один в каждом поколении, даже больше, чем 10. Где же они? Не о них идет речь. Пророков было много, как мы начинали объяснять в самом первом стихе в книге пророка Шмуэля. «Вайги шихад мирматаим цофим». Говорят, что такого города нету. Был один, это идет речь об Элькана, отце пророка Шмуэля, который жил в городе Раматаим цофим. Говорят, это не город Раматаим цофим, город был Рама. Да вот наша студия здесь, в этом месте находит, не совсем, так, несколько километров от могилы пророка Шмуэля, но это вот Рамот. Мы находимся в районе, который называется Рамот, и здесь, на этой горке, на ее отрогах, да, и мы находимся в нашей студии, где был этот город Рама. Раматаим цофим не было, поэтому объясняют комментаторы, нет, на самом деле это аббревиатура, это ребус такой. Здесь закодированы Рейш Матаим цофим, глава 200 пророков, то есть даже в поколении пророка Шмуэля или его отца было 200 пророков действующих, а Элькана был главным среди них. Поэтому речь идет о 48 пророках, которые введены в Танах, книги которых, писания которых введены в Танах. И вот среди них Рамбам не перечисляет ни Шломо, ни Давида. Да, мы знаем, что у них есть пророческий дар, но это именно пророческий дар, не само пророчество, а то, что если на иврите, это очень четко разделяется. Есть невуа, есть понятие пророчества, а есть руах ха-койдеш, дух святости, или пророческий дар его переводят, но он же похож и на само слово пророчество. Вот руах ха-койдеш – это более низкий уровень получения информации или связи со Всевышним. В основном он отличается тем, что все писания написаны на этом уровне. Шира Ширим, Мегилат Рут, все это написано пророками. И многие из этих пророков, у них же есть пророчество в обычном своде пророков, то есть получено на самом высоком уровне пророческого, передачи пророчества. В то же время, если они были на более низком состоянии и получали вот Шира Ширим и другие книги, которые находят Елим, которые Давид написал, их называют Ктувим, они собраны в своде Писаний. Так вот, Шломо и по Рамбаму, и царь Шломо, и царь Давид не были настоящими пророками, как пророк Ильяу, как пророк Элиша, как пророк Шмуэль. Они были людьми, которые обладали Руаха Койдыш, регулярно общались со Всевышним, но не на том уровне. А Барбанель спорит с этим. И многие другие комментаторы спорят с этим. И книга, сейчас я вспомню, точнее прочитаю, я, по-моему, даже не записал, но я вспомню, Зера Кодыш. Не записал, но вспомнил Зера Кодыш, каббалистическая книга на Хумаш, на недельную главу Ваеце. Он там делает компромисс между двумя мнениями, двумя лагерями, которые или причисляют, или не причисляют Шломо и Давида к действующим постоянным пророкам. И он говорит так, что вот здесь Шломо получил Беруаха Кодыш на более низком уровне, на уровне сна. Нет, сон тоже может быть пророчеством обычным. Но он, не то чтобы я понял, что он там сказал, но сама идея, что это было пророчество более низкого уровня, которое попадает под понятие Руаха Кодыш, а внутри него были элементы настоящего пророчества. И поэтому на какие-то моменты Шломо и Давид, они становились пророками такого же уровня, как и пророк Ильяу, как пророк Ишаяу, как пророк Захария, ну и так далее. Все 48. Не будем их все перечислять, а стоило бы. Ради уважения к нашим праотцам. И вот здесь Шломо получает пророческое послание во сне. И Всевышний что ему говорит? «Проси, что мне дать тебе». И сказал Шломо: «Ты оказал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, потому что он ходил перед тобою в истине и в праведности, и был прямотой сердца с тобою. И ты сохранил ему эту великую милость и дал ему сына, сидящего на престоле его в этот день». Да, в этот день Шломо закончил 40 дней поста. Возможно, Всевышний вот так вот благоволит к нему, не только потому, что он его возлюбил еще до этого, и это заслуги Давида здесь работают, безусловно. Он видит, как человек готов ради Всевышнего, ради получения истины, 1000 жертв, 40 дней поста. Ну-ка, попробуйте. «А теперь, Господи Боже», 7 стих. «Господи Боже мой, ты поставил царем раба твоего вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, Наар, Катан». Вот, да, ему Наар – это юноша. Наар – это, может быть, человек взрослый. Слово Наар, может быть, там и 60 лет, и народ Израиля называется Наар, и Моше, может быть, не юноша, а наоборот, в возрасте 2 месяцев. А Наар Бохе, батя наша, дочь Паро, которую мы упоминали сегодня, открывает, находит его в этой тейва, в этой коробке или в этой корзинке, в которой он плыл по Нилу, и обнаруживает, что Наар Бохе, какой же он Наар, он не юноша, он младенец. В общем, слово это может имеет диапазон всех возрастов, от младенца и до глубокого старца. А смысл, разумеется, самое обычное понятие, самое нормальное, это юноша, 17 лет, Йосеф, да, он Наар, о нем все время говорится как о Наар. Шломо здесь, ему было только 12 лет. Он еще не Иш и не юноша, он еще Елет. Но его духовный уровень его знаний был настолько велик уже, что он зовется Нааром, хотя при этом добавляется Катан. Такое же сочетание есть в истории с Нааманом, когда Безрат Ашем будем все разбирать, правда, не очень скоро, но с Божьей помощью дойдем и туда. Вторая часть книги царей. Элиша уже прощается и принимает как бы духовные бразды правления народом от пророка Ильяу, прощается с ним, пророк Ильяу на небесах уже. И вот происходит история о том, как Нааман, военачальник важный, второй человек по важности после царя в Сирии, приезжает в Израиль, чтобы его излечил своим советом или какими-то действиями пророк Элиша. Что побудило его приехать именно к пророку Элише? Нааракатана. Была там одна рабыня, девочка еврейская, плененная, которая работала там у него при дворе. И она увидела, что Нааман болен проказой. Но проказа эта еврейская проказа. Не обычная проказа, инфекционные заболевания. А такая проказа, корнем которого является лашон ара, гордыня, духовные корни, духовные проблемы. Лечение, соответственно, должно быть тоже духовным. Так наша царат появлялась у евреев на домах, на одеждах, на теле, именно из-за, как результат каких-то определенных грехов. И вот эта девушка, о ней говорится, что она наара ктана. Говорят, что она была ктана, ей было, не было 13 лет. Но она была настолько разумна, настолько грамотна, настолько мудра, что умудренная уже, что она смогла заметить проблему у Наамана и указать ему на способ ее излечения. Вот Шлома здесь. Наар ктан. Дитя малое. Восьмой стих. «А раб твой среди народа твоего, который ты избрал, народа многочисленного, которого нельзя ни исчислить, ни сосчитать из-за множества». Он здесь жалуется. Он не указывает просто на количество людей, что ему мешает большое количество людей, и он боится ими руководить. Народ-то особый. Народ, который живет Торой. Народ, который обладает мудростью. Как я, наар ктан, пусть и наар, но ктан, я могу с ними справиться. Или правильно ими руководить. Даруй же твоему, стих 9, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, чтобы различать между добром и злом. Ибо кто может судить этот многотрудный народ твой? Ну, и у Моше не всегда получалось. Понятна его просьба и опасение. И стих 10. И хорошо было в глазах Господа то, что Шлома просил именно этого. Сказал ему Бог: «За то, что ты попросил этого и не попросил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов твоих, не просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделал по слову твоему, вот я дал тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было до тебя, и после тебя не встанет подобный тебе». Здесь у нас в стихах встречается просьба одна. «Вегине нататэ леха лев хахам венавон». Хохма – это одно понятие мудрости. Навон, бина – это кое-что другое. А вот в Диврей Ямим, самое начало второй части книги Диврей Ямим, параллельное изложение наших вот этих же событий, там говорится о том, что Шломо просил и получил дат. Дат – это разум, бина. Короче говоря, вам что-то говорит? Хабад. Хохма, бина, даат. Здесь говорится хохма, бина, там даат. Это три составляющие, три части разума или способ мышления, которые или необходимые элементы для того, чтобы человек считался настоящим мудрецом, и он мог по-настоящему прилепиться к Всевышнему, прилепиться к Торе. Ибо только обладая всеми этими тремя элементами, не будем сейчас разбирать, что это такое, хохма, бина, ведаат, только обладая всеми ими тремя, человек может по-настоящему приобщиться к дат Тора, приобщиться к Всевышнему и считаться мудрецом. Вот я дал тебе, стих 13, «И то, чего ты не просил, я дам тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного среди царей во все дни твои». Потом мы знаем, что у Шлома будут проблемы. Он даже кое-какое время, на срок в 3 года, будет заброшен Ашмидаем, главой всех чертей, всех духов, за моря, за 3 земель. И 3 года возьмет у Шлома для того, чтобы вернуться домой. И 3 года за что? Говорят, что он нарушил 3 заповеди, 3 запрета, которые предписывают воздержание царю. Не приумножь коней, не приумножь золото и серебро, не приумножь жен. За каждое нарушение каждого лава, каждого запрета, погоду, срок, ну не в тюрьме, а в изгнании. И тут вопрос, ну так Всевышний сам дал ему золото. Все, тут есть такое имя интересное, Мидраш, который говорит, был такой некий Балаюстус. Ну, я, очевидно, какое-то греческое имя. И вот этот Балаюстус, он нашел милость в глазах царя. Не знаю, что, наверное, как Йосеф организовал ему функционирование всего государства очень удачно. Не знаю, что там не говорится. Но, в общем, царь какого-то государства говорит этому Балаюстусу: проси, что хочешь. Он и Балаюстус, значит, приводится его рассуждение там. Умный человек был, неспроста нашел милость в глазах царя. Он говорит: Ну, попрошу я золото. Ну, во-первых, оно закончится через время. Я смогу попросить еще раз, Нахон? Ну, что он не даст, царь? Даст. Хороший царь, я важен для него очень, и он честный царь, поделится обязательно. Но зачем каждый раз поднимать по новой этот вопрос? Зачем ограничиваться какими-то рамками какого-то отдельного отсека? Такой-то вид богатства, такой вид власти, да? Я попрошу у него в жены его дочку, и я получу все. Во-первых, никто же мне никогда не откажет, потому что я буду его фактически сыном, стану его зятем. Во-вторых, я, возможно, стану и потом наследником всего. Ну, так вот, Шломо попросил мудрость, а получил все. Очень разумно. Но ему это не нужно было. Ну, что нужно мудрецу Торы? Сколько денег ему нужно? Это люди, которые живут ради этого, строят империи, потом начинает, когда у них много денег, им нужно еще больше денег. Почему? Ну, потому что так психология работает, сказано. А, мы знаем такие духовные течения внутри нас в этом мире. Угев кесеф ло изба кесеф. Тот, кто любит деньги и живет ради них, он никогда ими не насытится. Тот, у кого есть мане, хочет матайм. Да? Тот, кто хочет, у кого есть сотня, хочет всегда, чтобы у него было 200. Я бы это объяснил так, на примере человек, например, сначала обогатился, и теперь он насытился, что он может еще? Дороже купить очки, дороже компьютер, да, все у него уже есть, сколько стоит самая дорогая вещь. Но вот теперь он смотрит, что он может изменить мир, повлиять на свою страну, он может построить сети школ и воспитать новое поколение, новых людей с новым мышлением правильным, как он понимает. То есть это уже деньги, которые ему нужны для того, чтобы влиять на свою страну, а потом, может быть, и на какие-то континенты, а там, гляди, на весь мир. То есть люди, которые живут ради денег, они находятся во власти этих денег, потому что ими все время движут какие-то новые деньги, подбрасывают Ецара, подбрасывают все время новые идеи. Мудрец Торы, он понимает, что он может сделать, и он понимает, как говорит Рамбам, что дай Бог, чтобы человек смог исправить одно свое плохое качество за всю жизнь, не то, что вообще себя сделать цельным и исправленным полностью. И поэтому ему много денег не надо, немножко, чтобы он хватало на жизнь, чтобы построить бейт-мидраш, построить синагогу, ешиву, где он будет преподавать, где будут его ученики, но не более этого. И поэтому Шломо, деньги, которые дал Всевышний, они ему не нужны были. Он все равно стремился к приобретению мудрости. Но возвращаемся к вопросу. Если сам Всевышний вознаградил его так, что не было не только мудрого, но и такого богатого, как он, за что его осуждают? Так вот, говорят, здесь деньги дал Всевышний. Нельзя отказаться. Знаете, как на Кавказе тебя угощают. Отказаться было невозможно, потому что за это можно хорошо получить. Это называется выказать неуважение, плюнуть в лицо человеку. Так и здесь Всевышний тебе предлагает, ну как не возьмешь. Но ему не нужно было, или там нужно было только для хороших целей. Вот когда Шломо увлекся другими захватами богатств и золота, в других уже когда это было за счет изучения Торы, за счет постижения мудрости, вот за это уже к нему был предъявлен счет. Спасибо за внимание, мы остановимся здесь и начнем следующую главу. Теперь уже обещаем, ровно через неделю, с Божьей помощью, если ничего нам не помешает, будет очень важный урок, дай Бог правильно найти правильный ключ, в каком есть много ключей, с которыми можно подойти к этой сугье. Мишпат Шломо, Мишпат Нашим, суд Шломо, суд двух женщин. А на сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.